Глава 6.
Другой мир. Тайная резиденция организации Авгур.
В просторном зале за большим овальным столом расселись несколько десятков человек в черных, вышитых золотом мантиях. Подобные собрания в последнее время устраиваются все чаще, ведь тайная организация Авгур с каждым годом лишь усиливает свое влияние не только в этом мире, но и в сопряженном. А значит, приходится решать все больше проблем и выставлять их на обсуждение Высшего Совета.
«Работа с Балтийским княжеством завершена. Все ключевые фигуры под нашим полным контролем», — отчитался советник.
Он был довольно молод по меркам организации и выглядел всего лет на 40.
«Так что я считаю, что пора переходить ко второй фазе плана».
«А как обстоят дела с Российской империей? Она готова ко второй фазе?»
— прищурился старейшина, что сидел во главе стола.
«Насколько я знаю, там дела пошли не так легко».
«Да, империя слишком большая и богатая. Там все значительно сложнее. Но мы постепенно дестабилизируем ее за счет увеличенного количества вторжений».
На этот вопрос отвечал уже другой советник, ответственный за этот регион.
«Также не без помощи моего дорогого коллеги Туруса», —
он кивнул молодому советнику,
«Балтийское княжество оказывает нам в этом неоценимую поддержку. Влияние Авгура растет с каждым днем».
«В таком случае нужно начинать... как называется тот город?»
— задумался старейшина.
«Да, Северодвинск. Он уже захвачен. И, думаю, нам стоит сосредоточить на нем больше усилий. Пусть империя отвлекается на вторжение, и когда все силы будут сконцентрированы в горячих точках, можете отдавать команду к началу второй фазы плана. И проследите, чтобы бунтовщиков обеспечили оружием и артефактами».
Вторая фаза заключается в том, чтобы начать государственный переворот за счет подкупленных аристократов. Хотя их не только подкупают. Для каждого власть имущего приходится искать свой подход. Кому-то достаточно дать просто денег, другому нужна помощь в войне. Третий может согласиться только после грамотного запугивания. Но кто-то не поддается таким методам, и с ними уже приходится работать менталистом. Но и это тоже не является ключом к любой проблеме. Сломать разум можно любому. А вот заставить аристократа выполнять указания — задача не из легких, если он сам этого не хочет.
«Так, с этим разобрались. Теперь ты», —
старейшина указал на другого советника.
«Как продвигается захват империи Зулус?»
«Медленно, господин. Кажется, будто бы их кто-то уже завербовал, но точных подтверждений этому мои агенты пока не нашли»,
— развел руками тот.
«Но мы работаем, и скоро будут первые результаты. Некоторые региональные аристократы уже вышли с нами на связь и изложили свои требования».
«На взятках не экономить. Все помнят, что даже большая взятка обходится куда дешевле маленькой войны».
Старейшина посмотрел на остальных, и те быстро закивали.
«Ладно, с Зулусом понятно. Докладывайте, как обстоят дела в европейских королевствах».
«Да куда же столько? Зачем?» Когда Монте-Шарль сказал о 14 самолетах, я надеялся, что они будут меньше, хотя бы средних размеров, а то и совсем небольшие. Ведь что нужно для свадьбы? Человек, который проведет церемонию, пару десятков официантов, чтобы разносили еду и напитки. Повара у меня и так есть, причем неплохие. Кто еще нужен? Гвардия есть. Голубей выпускать по старой традиции не обязательно. А если Вика вдруг захочет, то договоримся и с ними. Вот, собственно, и все, что нужно для свадьбы. Ладно, забыл про платье невесты и украшения. Воздушный шарик, там ленточки, цветы. Но 14 самолетов? Зачем? До последнего искренне надеялся, что хотя бы в половине из этих грузовых самолетов окажется камень. Но нет, оказалось, Монте-Шарль решил не дарить жениху подарков. И набил самолеты всевозможным хламом. Первый самолет был забит едой и поварами. Во втором содержались официанты и мебель. В третьем тоже мебель и официанты. Четвертый был битком набит цветами, пятый... На пятом я устал и пошел в кабинет. Даже знать не хочу, что там. Тогда как с Викой уже пора бы поговорить. Вызвал девушку к себе и принялся ждать. Сразу сказал, что нас ждет серьезный разговор. Потому ждать пришлось около полутора часов.
«Ты чего так долго?» —
посмотрел на свою прекрасную невесту. Она же спокойно вошла в кабинет и уселась напротив меня. Вид ее кричал о спокойствии и только спокойствии. Тогда как я, на всякий случай, немного замедлил ее сердцебиение. На то с пульсом свыше полутора сотен ударов в минуту разговаривать неудобно.
«Разве долго?»
— искренне удивилась Виктория. А я понял, что она просто выбирала подходящий для разговора наряд. У нее в такие моменты полностью теряется чувство времени.
«И о чем ты хотел поговорить, кстати?»
«Да так», — махнул рукой. «Как-то все слишком затянулось, и я, если честно, ожидал, что ты сама захочешь поговорить. В прошлой жизни я пробовал, делил и умел многое. Единственное, чего не довелось испытать на себе, так это свадьба и семейная жизнь. Когда ты человек такой силы, то тебе становится не до того». Девушка сидела и хлопала глазками, не понимая, нервничать ей или радоваться. Что-то я и правда начал слишком издалека.
«Я позвал тебя, чтобы спросить, хочешь ли ты сама эту свадьбу?»
Посмотрел ей в глаза, а Виктория сначала вздрогнула от неожиданности, но затем улыбнулась, и щеки ее зарумянились.
«Конечно, хочу»,
— тихо проговорила она.
«И, кстати, я тоже никогда не была замужем».
Мы помолчали пару секунд и оба рассмеялись. «Да, в этом мы и правда похожи. При том, что у нас значительная разница в возрасте, лет в 300 примерно».
«Ладно, тогда начинаем приготовление», — вздохнул я.
«Ты готовься к свадьбе, а я пока буду готовиться к войне». Не стал ей говорить о том, что свадьбы я боюсь куда больше, чем войны. И если сейчас Мамоновы начнут крупномасштабное вторжение, я пойду к ним, убью всех, но перед этим скажу спасибо.
Воевать проще, на войне все предельно понятно и легко.
Быстро сходил в штаб и предупредил Черномора, что помимо свадебных самолетов, к нам должны начать поступать военные грузы. Так что нужно будет переподготовить операторов боевых голубей. Да и во время приготовлений к церемонии патрули должны быть усилены. А когда шел обратно в свой кабинет, у меня зазвонил телефон. Опять незнакомый номер. Надеюсь, это звонит кто-то с предложением продать мне камень. С другими сейчас не хочется даже говорить.
«Слушаю», — ответил на звонок. «Это Лев Мамонов».
Голос довольно молодой, видимо, кто-то из родственников этого идиота.
«Ну, привет, Лев. А ты главе рода кем приходишься?»
«Я наследник рода Мамоновых», —
возмутился тот. «А я просто не изучал их род, так как это не особо интересно. Для меня главное — это поступки. И если судить по ним, то этот род подлежит уничтожению. Там чуть ли не вся родня замешана в грязных делах».
«И я звоню тебе, чтобы поздравить с предстоящей свадьбой», —
усмехнулся он. «Да и мне что-то кажется, что поздравления эти неискренние».
«Ну, спасибо, раз так. Что-то еще?»
«В качестве подарка я даю тебе свое обещание».
Он замолк на несколько секунд, видимо, чтобы я прочувствовал всю важность момента.
«Обещаю, что ты скоро будешь кастрирован, и я лично подарю твоей жене ребенка вместо тебя».
После этих слов Лев расхохотался, а я лишь помотал головой. «Ну что за идиот?» «Здесь, кажется, вся знать уже деградировала. Страна непуганных обезьян. Насколько же банально, что аж тошно стало».
«Ты слишком глуп, а еще не понял, с кем связался Булатов».
«А ты где находишься, кстати?»
— поинтересовался я, скорее из праздного интереса, О силах Маунмоновых мне и так регулярно докладывают разведчики.
Ближе, чем ты думаешь. Я в архангельской резиденции нашего рода. И что, хочешь прийти сам, чтобы я поскорее исполнил свое обещание?»
Он продолжил смеяться. «Это хорошая новость», — кивнул, после чего сбросил вызов. «Но разберусь с ним позже. Сейчас не до этого. Даже не знаю, чего он пытался добиться этим звонком. Вывести меня из себя? Такой глупостью. Но ведь это глупо и бессмысленно надеяться на то, что я после таких его слов брошусь в бездумную атаку и потрачу всю свою гвардию, пытаясь взять штурмом его резиденцию. Так что, пожав плечами, я отправился в свой кабинет, где принялся разбирать документы. Кстати, юристы Мамоновых забрали не все свои бумаги, так что интересно было почитать их предложение о покупке моего портового города. Интересно, сколько аристократов уже продали этому роду свое имущество на подобных условиях? Думаю, что многие. Все это время по кабинету летал Курлык. Он то и дело переходил в призрачное состояние и спустя несколько секунд возвращался уже в другом конце комнаты. А мне это уже порядком надоело. Думаю, тот старик уже понял, с кем связался. И с ним можно поговорить.
«Курлык, оставь его пока», —
приказал пернатому. И тот послушно приземлился на стол.
«А ты покажись»,
— посмотрел я в угол кабинета, но ответа не последовало.
«Старик, ку-ку! Я давно тебя заметил. Можешь мне показаться».
«Где-то в море, недалеко от Архангельска».
Огромное судно, внешне похожее на древнюю галеру, мчалось на невероятной скорости и словно разрезало носом морскую воду. Двигалось оно на предельной скорости и направлялось в сторону возвышающихся над горизонтом двух маяков. Для этих морей непривычно увидеть одинокий корабль. Практически все предпочитают передвигаться группами и в сопровождении как минимум нескольких боевых кораблей. А важные люди и вовсе могут нанимать сразу целую эскадрилью военного флота. Но это если речь идет не про «Арго». Этот корабль и сам стоит целой эскадрильи. На его борту спрятано немалое количество вооружений, и поговаривают, что здесь также есть защитные артефакты. А то и вовсе ходят слухи, будто бы этот корабль был похищен из другого мира и частично переделан умельцами из корпорации. На палубе выстроились ровными рядами одни из лучших бойцов Спарты. Они просто замерли на месте и ждали приказа, тогда как их предводитель, Леонид, стоял на носу корабля и смотрел вперед. Он восхищался красотой и внешней мощью этих строений. Даже отсюда казалось, что их невозможно разрушить. Ни подобных этим маякам по красоте в мире точно нет. Хотя Леонид бывал во многих местах и видел многое за свою долгую жизнь.
«Не волнуйся, милая», — мужчина погладил по голове свою дочь, что сидела рядом в инвалидном кресле. «Папа тебя вылечит. Подожди еще чуть-чуть».
«Я ведь могу позволить Курлыку снова начать», — помотал я головой, глядя в угол комнаты. Но даже такая угроза не произвела должного эффекта. «Ладно, надоело».
Хлопнул в ладоши, и в разные стороны ударила волна голубоватого цвета и разряды целительской энергии. И как только волна прошлась по всему кабинету, в углу проявился полупрозрачный силуэт старика.
«Вот, теперь я тебя еще и вижу», — развел я руками. «Ты серьезно думал, что тот, кто владеет жизнью и смертью, не может работать с посмертиями?»
Усмехнулся, тогда как старик в углу все еще не верил в происходящее. Он сидел, прикрыв голову руками, и не шевелился, боясь привлечь внимание птицы.
«Я и правда тебя вижу. И знаю, что ты 15-й император».
«Что? Правда видишь?»
— удивился старик, подняв голову.
«Ну, прекрасно. И зашибись. Сначала этот гадкий голубь, а теперь еще и ты»,
— махнул он рукой. «Ты хотя бы вытерся», — остановил я его, прежде чем он приземлился на стул напротив меня.
«Ну, извините, у меня нет призрачного платка», —
пробурчал призрак, разведя руками.
а твой голубь гадит больше, чем весит».
Я вздохнул и достал из кармана платок, передав его Курлыку. Голубь же что-то недовольно проурчал, но просьбу мою выполнил. И я обратился вместе с платком, сделав его призрачным. Правда, надолго он так сделать не может. Но этого хватило, чтобы старик успел вытереть хотя бы голову и руки. Что вообще такое этот призрачный помет? Я бы, конечно, изучил, но почему-то не хочу.
«А яблоко можно?»
— обрадовался старик и кивнул на фрукт, что лежал у меня на столе. Друиды сами вырастили и принесли, сказали, что мне понравится. И, сдается мне, это яблоко алкогольное. «Можно, но смысла не будет», — пожал плечами и кивнул Курлыку. Тот взял яблоко и перенесся в призрачный мир. А довольный император сразу откусил большой кусок, после чего покусанное яблоко упало на пол, вернувшись в материальное состояние. «Ладно, теперь ответь, зачем ты к нам прицепился и почему пакостил у меня в кабинете?»
«Просто мне скучно», —
развел руками старик. «А почему тогда прятался?»
«Так вначале было скучно, а потом страшно»,
— не задумываясь, ответил он. Впрочем, его можно понять. Как минимум, некрополь мог легко затянуть его в свой магический реактор и поживиться немалой порцией энергии. «А императора ты предупредил?» — вспомнил наш диалог. «Да ведь поначалу я даже не понимал, почему император решил даже не пытаться надавить на меня».
«Он мой родственник. Я должен был его спасти», —
снова развел руками призрак. «Так вот, почему он постоянно за мою спину косился», — задумчиво проговорил я. «Ладно, если здесь тебе так страшно, то почему ты просто не улетел домой?»
«Ну там тоже скучно»,
— воскликнул император. «В общем, он сам не понимает, чего хочет. Там скучно, тут страшно, везде что-то не так. Но я не дурак, чтобы прогонять такой ценный кадр. Лучше договориться и сделать так, чтобы ему тут стало не так страшно. Но страх все равно должен оставаться, ведь это главный инструмент в работе с подобными сущностями. Я могу ослабить действие некрополя, и тебя не будет туда затягивать. А еще скажу Курлыку на тебя не гадить», — кивнул я, а старик аж засиял от радости. «Но ты будешь служить мне, следить за домом и окрестностями». Старик тут же согласился, не задумываясь ни на секунду. И даже не расстроился, когда я пообещал ему оторвать все следилки, если он будет ходить по дамским спальням. И сразу рассказал мне одну интересную историю про Нурика. Да уж, не знал, что он так влился в наш мир. Надо будет помочь ему, а то сам он никогда не решится попросить. Но это чуть позже. Ведь сейчас полным ходом идет подготовка к свадьбе. Во всем замке шумят рабочие и слуги. Каждый спешно выполняет свою работу, стараясь успеть в срок. А нас с Викой ждало одно неприятное занятие. По старым аристократическим традициям, жених и невеста должны лично подписать приглашение на свадьбу и разослать их всем аристократам в округе. По законам этикета мы должны приглашать всех и каждого, даже если наши роды в состоянии войны. Глупо? Да. Но какой смысл терять репутацию из-за такого пустяка? Причем, если многие решат не прийти, это будет неприятным ударом по репутации нашего рода. Такое можно назвать прямым оскорблением и даже поводом к объявлению войны. Но мне в этом плане терять нечего. Войн и так уже объявлено достаточно много. Закончив с рассылкой приглашений, отправился в гостиную. Там собрались мои маги, и нужно было провести финальный экзамен на знание наших порядков и языка. Они усиленно готовились последние дни и неплохо подтянули разговорную речь. Теперь магов могут посчитать за иностранцев, но никак не за жителей другого мира. С Нуриком пришлось повозиться чуть дольше. Провел ему операцию и спрятал его нижние руки. Для этого просто иссушил их и сделал кости эластичными, после чего оставалось только надеть кирасу, и ручонки прекрасно спрятались под ней. Теперь будет ходить в броне, и это не вызовет ни у кого вопросов. Во время торжества ношение элементов брони считается нормальным. Так гость показывает свою готовность встать на защиту империи или что-то вроде того. Читал в интернете про этикет, но это было давно. Тем более, что и кираса не простая, а артефактная и довольно дорогая. Самое интересное, что когда мы закончили его маскировку, Нургал попросил отгул на 6 часов. И кажется мне, что он попросил спрятать руки совсем не из-за свадьбы. Основная его цель была совершенно в другом. И об этом мне как раз поведал император. А все почему? Нурик поехал на футбол. Договорился с местной командой, чтобы присутствовать на матче и посмотреть на игру. В частности, на работу вратарей. Оказалось, что мой защитник уже давно спонсирует эту команду из средств, которые я перечисляю ему в виде жалования. Бедолага просто не знал, куда девать деньги, ведь все необходимое ему и так предоставляет рот. Обычная местечковая футбольная команда, в которой играют одни простолюдины. Он подружился с ними в интернете и с тех пор следит за каждой их игрой. А сегодня у него появилась возможность посмотреть на игру вживую. Уверен, Нурик бы с удовольствием влился в эту команду в качестве вратаря. Вот только в этот грязный и жесткий спорт не берут одаренных. Ведь в противном случае жертв было бы не избежать. Неприятно только, что все это я узнал от призрака. Нургал держал это в тайне, потому что посчитал эту информацию недостойной моего внимания. А зря. Я уже навел справки и узнал, что сегодня состоится отборочная и довольно важная игра. А играть архангельские легионеры будут с командой Петрограда. И я бы тоже хотел посмотреть на это.
Некоторое время спустя. Центральный архангельский стадион.
Геннадий Игоревич вот уже 20 лет тренирует свою команду и с удовольствием наблюдает за тем, насколько хорошо растет уровень игры его подопечных. Вот только пробиться на нормальный уровень они не могут из-за нехватки финансирования. Архангельские легионеры никому не нужны, ведь никто не хочет вкладывать в эту команду деньги. И потому существует она на одном лишь энтузиазме Геннадия. Футболистам не только приходится готовить себе поле самостоятельно, выравнивать его и косить газон, но многие игроки вынуждены ходить на работу, чтобы прокормить свои семьи, потому о регулярных тренировках не может быть и речи. Но недавно все изменилось. Непонятно, откуда появился щедрый спонсор со странным именем. Он горит футболом и искренне пытается помочь, хотя кто он на самом деле, никто не знает. Вся команда благодарна ему как минимум за то, что он поверил в них, и потому его уже много раз приглашали на матчи. Правда, лично Геннадий так и не понял, каким именно футболом так горит этот спонсор. Ведь он постоянно говорит про вратарей, и всей душой болеет именно за них. И вот сегодня настал тот день, когда Нургал согласился приехать на матч. Очень важный для всей команды, ведь сейчас проходит отборочный тур, и от результатов зависит многое. А Геннадий твердо решил показать спонсору, что его деньги не были потрачены впустую. А когда Нургал явился, все замолчали и смотрели на него несколько минут. Ростом свыше 2 метров, широкоплечий, мощный, но при этом в довольно широкой одежде, которая, скорее, висит на нем. Геннадий поздоровался со своим спасителем, и они немного пообщались, после чего команда отправилась готовиться к игре. А он сам посмотрел на трибуны. Фанатов там собралось немало, и разгоряченная толпа гудела от нетерпения. Тут и там можно было заметить вспышки от применения дара. Постоянно слышались всевозможные кричалки. В основном агрессивные и оскорбительные, но это нормально в данном виде спорта.
«Надеюсь, хоть сегодня не придется моим парням убегать от фанатов», — усмехнулся тренер.
Все же обычно после матча начинается самая интересная часть — драка фанатов. Вот только у архангельского легионера их нет, потому обычно происходит драка фанатов и футболистов его команды. Вскоре раздался свисток, и началась игра. Если поначалу все шло неплохо, игроки проводили атаку за атакой, отбивали вражеские накаты и грамотно отдавали пасы, то вскоре все изменилось. Футбол — грязная и жесткая игра, и потому его так любят смотреть во всех странах мира. и фанаты являются неотъемлемой частью команды. Так что в какой-то момент с трибун вылетела стеклянная бутылка и угодила прямо в голову главного нападающего команды. Так что его пришлось уносить в лазарет, а вместо него выставлять запасного игрока. Следом кричалки стали еще громче и оскорбительнее, но футболисты уже привыкли к подобному. Геннадий посмотрел на пустые трибуны на их стороне поля и вздохнул. Там сидело всего трое, и двое из них — это мама и бабушка одного из футболистов. А третий просто пришел попить пиво. И ни за кого не болел, просто на стороне петроградцев слишком тесно.
«Ну, давайте, поддержите!»
Нурик аж подскочил со своего места и чуть не выбежал на поле.
«Мы должны перекричать их! Легион! Легион!»
Геннадий же лишь помотал головой. Следующие 10 минут игры прошли просто катастрофически, и он понял, что это фиаско. А также в очередной раз задумался о распуске команды и перестать брать финансирование. Ведь за эти 10 минут еще пятеро отправились в лазарет. Петроградцы играют жестко и всячески пытаются нанести противнику как можно больше травм. А их фанаты мешают, постоянно кидаясь мусором, и отвлекают кричалками и угрозами. И дальше так продолжаться не должно. Он опустил голову, и к нему подошел судья. Он как-то странно улыбался, и тренер понял, что исход игры был решен заранее, и судья куплен.
«Ну что, техническое поражение?» — ухмыльнулся тот.
«Ну а что я могу ответить?» — грустно вздохнул Геннадий. «У меня больше нет».
«Что за хрень?»
Рядом с судьей материализовался двухметровый накачанный мужик. Тренер даже не понял, как он так быстро здесь оказался. Норик явно был в ярости, а глаза его горели праведным гневом.
«Какое еще техническое поражение?»
Спонсор навис над судьей, и казалось, будто в любой момент он готов свернуть наглецу шею.
«Они же специально калечат, мяч даже не трогают. Или ты не видишь этого? Одному вообще по животу ударили. Куда ты, говно слепошарое, смотришь, э?»
— рычал Нургал, тогда как судья держался молодцом и даже не упал в обморок. Раздался громкий свист, и мужчина поднял над головой красную карточку.
«Дисквалификация!»
«Я тебе эту карточку сейчас в задницу засуну вместе с твоей рукой!»
Нурик сделал шаг вперед, собираясь выполнить обещание. Все же слов он на ветер не бросает и шутить не умеет. Раз сказал, надо делать. Но ему на плечо легла рука тренера.
«Успокойся», —
вздохнул он.
«Мы действительно не можем продолжать. У нас больше нет запасных игроков, а если продолжим, они остальных покалечат, ведь судья купленный».
«А что, так можно было?» —
удивился здоровяк и вытащил из кармана комок из крупных купюр.
«На, возьми, дурила», —
протянул он комок судье.
«Или кому платить надо?»
«Это так не делается», —
помотал головой Геннадий.
«Нужны связи?»
«Связи у меня нет», —
потупил взгляд Нурик.
«Так, вы мне надоели».
Судья пришел в себя и на всякий случай спрятал красную карточку в карман.
«Объявляю поражение».
«Какое поражение?» —
послышался голос за спиной судьи.
«Разве тренер согласился на поражение?»
«У него нет выбора», —
бросил судья за спину, даже не обернувшись.
«Дайте 2 минуты, и ответ у вас будет».
«А вы, простите, кто?»
— поинтересовался Геннадий. Перед ним стоял молодой человек и, судя по перстню, аристократ.
«Я господин этого молодого человека», — улыбнулся парень. «Вижу, дела у вас не очень, да?»
«Это мягко говоря», —
махнул рукой тренер.
«Даже если нас на поле не сломают, то фанаты уже поклялись убить после матча. Но это нормально, каждый раз такое».
«Да?
А с каких пор фанаты дерутся с футболистами?» — удивился аристократ.
«С тех пор, как у нас не осталось своих фанатов», —
вздохнул Геннадий, тогда как парень указал ему за спину на трибуны.
«Разве?»
Тренер обернулся и сначала не поверил своим глазам. Все места на трибунах были заняты. 1000 спартанцев в гражданском, 100 спецназовцев и обычные гвардейцы для массовки. Все сидят и в гробовой тишине попивают пиво и закусывают разными снеками. А еще прожигают взглядами трибуны с фанатами противника.
«А теперь покажите мне раненых», —
улыбнулся граф. «Сейчас подлечим». Глаза его вспыхнули зеленым, а Геннадий поклонился.
«Господин, я вам очень благодарен».
«Скоро будешь еще благодарнее», — усмехнулся тот и положил руку на плечо Нурика. Сверкнула яркая вспышка, а Нургал тяжело задышал. По его телу прошла волна энергии, и сейчас ему было явно не по себе. Но спустя пару секунд все симптомы прошли.
«Что произошло?»
— не понял защитник. «Ты стал обычным сильным человеком», — пожал плечами граф. «На ближайшие 2 часа ты неодаренный».
«Но зачем?»
«Тренер, поставь его на ворота. Не пожалеете», — улыбнулся граф и направился в лазарет, чтобы поставить на ноги остальных членов команды. Говорят, что футбол — жесткий спорт. А еще более жесткими считаются разборки после матча. Но на некоторое время трибуны погрузились в тишину. Фанаты противников немножко удивились, увидев моих бойцов. Но со временем они все же осмелели и начали позволять себе все больше выпадов в нашу сторону. А поняв, что мы никак не отвечаем, и вовсе стали наглеть. Но вот бросать бутылку в наши трибуны явно не стоило. К нам-то просто прилетела бутылка, ничего страшного, а вот на их трибуны Мирабель чуть было не отправила облако бубонной смерти. И не прилетело оно лишь потому, что старик Фильк оказался быстрее и ударил молнией. Потом сидел и жаловался, что зрение уже стало не то, и молния никого не убила. Но зато весь остаток матча на фанатов петроградцев лил холодный мерзкий дождь.
«Господин, я ничего не хочу сказать», — ко мне подсел Черномор. «Но просто напоминаю, что у вас скоро свадьба. Вы уверены, что сейчас нет дел поважнее?»
«Черномор, я тебя прошу», — отмахнулся от него. «Что может быть важнее, чем поддержать друга в его мечте?»